Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Валентин Барышник.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Ариэля Шарона выводят из искусственной комы. В результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. Десятки людей госпитализированы по всей Турции с подозрением на это смертельно опасное заболевание. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы, говорит директор больницы.
Мы приступили утром к снижению подачи наркоза. Премьер-министр начал дышать самостоятельно. Он, конечно, еще подключен к аппарату искусственного дыхания, но собственные дыхательные движения – первый признак функционирования мозга.
Это был директор больницы в Иерусалиме, где находится Шарон. Только после полного вывода из комы врачи смогут определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта, случившегося у премьера в среду. 77-летнему Шарону были сделаны 2 операции, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. Врачи считают, что им, скорее всего, удастся спасти Шарону жизнь, но вернуться к активной работе он уже, судя по всему, не сможет. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек, 24 ранены. По сообщению властей, большинство погибших полицейские. У здания взорвалась по меньшей мере 1 заминированная машина, которую управлял смертник. По министерству также были выпущены 2 минометных снаряда. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Среди погибших командующий сухопутными силами элитных частей «Стражи революции» и 7 старших офицеров. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович отказался от участия в выборах, назначенных на 19 марта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
«Власть боится и выбора народа, и честных выборов в соответствии с законом», констатировал Александр Войтович в специальном заявлении, появившемся на интернет-сайте гражданской инициативы «Хартия-97». Войтович уверен, что вопреки Конституции никто из претендентов, кроме Александра Лукашенко, не получает доступа к государственным средствам информации, которые в нарушение избирательного кодекса уже приступили к масштабной агитационной кампании за избрание Лукашенко президентом страны на новый срок. В 2004 году при проведении референдума гражданской инициативой «За справедливые выборы», работу которой координировал Александр Войтович, было зафиксировано огромное число серьезных нарушений. Проведение избирательной кампании в этом году, как говорит Войтович, показывает, ситуация повторяется и выборов фактически не будет. Игорь Корней, для Радио «Свобода», Минск.
Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых, Николая Протасова. Репортаж из Киева далее в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахета, ранены 3 солдат-контрактников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Иванова, Старопромысловского района Грозного, сотрудники антитеррористического центра Чечни заблокировали автомобиль УАЗ с 3 маджахедами полевого командира Исаймунаева. На предложение силовиков добровольно сложить оружие, маджахеды открыли огонь и началась перестрелка, длившаяся более 20 минут. В результате данного инцидента одному из маджахедов удалось скрыться в неизвестном направлении, 2 других скончались от полученных ранений по дороге в больницу. Ранения различной степени тяжести получили госпитализированные 3 сотрудников антитеррористического центра республики. 2 мощных радиоуправляемых фугаса обнаружили и ликвидировали утром 9 января сотрудники Грозненской сельской районной комендатуры на автодороге Толстой-Юрт-Аргун. Причастность к закладке мин не установлены, проводится расследование. Муса Хасанов, для Радио «Свобода», Грозный.
Пожар в детском доме в Душанбе, при котором в ночь на воскресенье погибли 13 детей, возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Районный прокурор утверждает, что трагедия произошла по вине руководства детдома. По словам прокурора, сотрудников учреждения, где воспитывались дети-инвалиды, неоднократно предупреждали о неудовлетворительном состоянии противопожарной безопасности. Иран возобновляет работы в рамках ядерной программы. Представитель иранского МИД заявил, что это не должно вызывать озабоченность мирового сообщества.
What we are doing in R&D.
Все, что мы делаем, не выходит за рамки правил Международного агентства по атомной энергии и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы надеемся, что Запад не прибегнет к двойным стандартам в оценке нашей деятельности. Мы осуществляем наше право на исследование под контролем МАГАТЭ. Нет, по нашему мнению, никакого повода для беспокойства.
Говорил представитель иранского МИД. Евросоюз уже предупредил Иран, что если попытки производить обогащенный уран возобновятся, любые дальнейшие переговоры между ЕС и Тегераном представляются маловероятными. В сербском городе Нови Сад из музея украдены 4 картины огромной ценности, рассказывает Айя Куге.
Среди украденных картин – полотна голландских художников Рубенса и Рембрандта, Сенека и портрет отца. Портрет отца Рембрандта уже была однажды, в 1993 году, похищена, а затем найдена Испанией. Ее стоимость превышает 3 миллиона евро, и она внесена во все мировые каталоги. Полиция сообщила, что двое людей в масках и с оружием в руках рано утром в воскресенье проникли в городской музей в центре города, связали двух дежурных, вынесли картину и скрылись. В здании музея нет видеонаблюдения. Специалисты считают, что злоумышленникам не удастся продать украденные картины, так как они слишком известны. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
И в заключение напомню о главных новостях. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Ариэля Шарона выводит из искусственной комы.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Турции уже десятки людей госпитализированы с подозрением на птичий грипп. В Киеве началось рассмотрение по существу дела об убийстве Георгия Гангадзе. Рижский театр русской драмы организует фестиваль «Русский смех». Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, в Турции после смерти на востоке страны 3 подростков от птичьего гриппа появились новые заболевшие. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей столичного региона. Десятки людей госпитализированы с подозрением на наличие этого смертельно опасного вируса. Тему продолжит Кирилл Коблин.
Вспышка заболевания людей птичьим гриппом в районе турецкой столицы была подтверждена не только местными властями, но и экспертами Всемирной организации здравоохранения. Все 3 заразившихся жители, расположенного недалеко от Анкары городка. Пока не ясно, каким образом они могли заразиться. Однако, согласно неподтвержденной информации, в этом городе вирус уже распространился среди домашней птицы. Турецкие власти принимают срочные меры. В частности, установлен строгий контроль за тем, чтобы всех уничтоженных птиц, вне зависимости, были ли они больны или нет, тут же закапывали. Прежде всего, это касается восточных районов страны, где убитых птиц часто раздавали детям, а иногда даже и продавали. Самой свежей информацией о птичьем гриппе в Турции наш корреспондент Елена Солнцева.
В Анкаре возле центральной городской больницы десятки корреспондентов местных телекомпаний. Новость о том, что вирус птичьего гриппа добрался до столицы Турции, на первых полосах газет. Проведенный медиками тест подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в крови у 3 подростков. Главврач анкаринской больницы, где находятся на лечении дети, сказал: «К сожалению, мы пока не можем сказать, каким образом дети могли заразиться опасным вирусом. В минувшую пятницу в пригороде Анкары у 2 мертвых гусей, найденных на берегу озера, был обнаружен штамм вируса. Однако дети не контактировали с зараженной птицей, не проживали в сельской местности и не покидали город». Случаи заражения городских жителей опасным вирусом вызывают особую тревогу. С симптомами заболевания госпитализировано около 100 человек в крупнейших мегаполисах страны – Измире, Диарбакыре, Малатии и Стамбуле. Окончательные результаты анализов пока неизвестны. Однако, по мнению одного из ведущих микробиологов страны Халюка Ираксоя, вирус, возможно, мутировал и может передаваться от человека к человеку. Возможно, речь идет о начале настоящей эпидемии. Каждый день появляются новые сообщения о заражении людей вирусом птичьего гриппа. Кроме сельских жителей появились горожане, которые не могли контактировать с зараженными птицами. О том, что вирус мутирует, чтобы передаваться от человека к человеку, говорит тот факт, что трое детей, которые в начале этого года умерли от вируса в одной из больниц на востоке страны, были членами одной семьи. В целях борьбы с возможной эпидемией проводятся профилактические мероприятия. По некоторым данным, в страну поступили более 100 тысяч доз антивирусных препаратов. На закупку новых противовирусных лекарств правительство выделило более 10 миллионов долларов. На востоке страны действуют специализированные бригады по отстрелу и уничтожению дикой и домашней птицы. С вертолетов разбрасывают листовки с информацией о симптомах заболевания. В новостных программах учат бороться с вирусом. Заражение не произойдет, если перед употреблением тщательно продезинфицировать мясо птицы. Курицу надо варить не менее часа при 70 градусах Цельсия, яйца не менее 7 минут. Самую большую опасность представляют зараженные птичьим гриппом куры, их яйца и помет. Однако население, похоже, не осознает опасность птичьего гриппа. Крестьяне не отдают домашних кур представителям ветеринарной инспекции. Птицу прячут, потом продают на рынке за бесценок. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Распространение птичьего гриппа у самых границ Европы заставляет европейские страны принимать экстренные меры для того, чтобы вирус не распространился на их территорию. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает россиянам воздержаться от поездок в Турцию. В свою очередь, Федеральное агентство по туризму России пока не дает таких рекомендаций. Тему продолжит Павел Давыдов.
В первую очередь, главный санитарный врач России предупреждает об опасности посещения восточной провинции Ван, где заболевание унесло жизни нескольких человек.
Почему это нас волнует? Ну, во-первых, непосредственная близость к нашим границам. А во-вторых, мы с вами в январе месяце будем переживать подъем заболеваемости обычным нашим гриппом человеческим. И на этом фоне существует опасность просмотреть заносы на территорию нашей страны данной разновидности гриппа.
По распоряжению Геннадия Онищенко во всех российских регионах будет усилен санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из Турции. Кроме того, специалисты внимательно отслеживают ситуацию с птичьим гриппом в странах, граничащих одновременно с Турцией и с Россией. Прежде всего, речь идет об Армении. Тем временем, вспышка птичьего гриппа в Турции не сказалась на желании российских туристов посещать эту страну, сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Турция зимой направление, конечно, гораздо менее востребованное, чем летом. Сейчас туда едут в основном горнолыжники, которых ничто не остановит. Что касается курортных регионов, то зимой в Турции работают в основном пятизвездочные отели, куда едут люди просто, ну, чтобы там потеплее. Рекомендации главного санитарного врача остаются рекомендацией, и я не думаю, что это как-то отразится на потоке.
Мнение представителя Российского союза туриндустрии придерживается глава Московской ассоциации туристических агентств Павел Кларк, который считает, что в настоящее время нет оснований говорить об оттоке туристов и отказах от поездок в Турцию. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
Распространение вируса в Турции вызывает беспокойство не только в Европе. Иран закрыл один из контрольно-пропускных пунктов на турецкой границе. В Армении также принимаются превентивные меры. С подробностями наш корреспондент Нане Аджанян.
О том, что птичий грипп угрожает Армении, стали говорить вслух в конце 2005-го. После последней вспышки птичьего гриппа в Турции, эпицентр которого оказался прямо у границы с Арменией, Министерство сельского хозяйства Турции поспешило заявить, что вирус попал в страну перелетными птицами с территории Армении. Однако Минсельхоза Армении опровергает эту информацию. По словам замминистра сельского хозяйства Армении, стране предприняты все меры по предотвращению вируса птичьего гриппа. В частности, создан координационный штаб, куда стекается вся информация со всех регионов страны. В воскресенье же стало известно, что в рамках борьбы с птичьим гриппом было принято решение выделить из государственного бюджета Армении 50 миллионов драм, что равно 110 тысяч долларов. Что касается армяно-турецкой границы, то об этом армянскому правительству беспокоиться не придется, так как граница закрыта уже давно по политическим соображениям из-за турецко-армянских натянутых взаимоотношений. Наная Джемян, Радио Свобода, Ереван.
И в завершении вернемся в Юго-Восточную Азию, откуда, судя по всему, и происходит вирус птичьего гриппа. Сегодня власти Индонезии подтвердили, что 1 января от этой болезни умер мужчина, заразившийся от больной птицы. Это уже 12-й смертельный случай в стране. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:15. Программу «Время свободы» продолжит заголовки других важнейших новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, из искусственной комы. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек, 24 ранены. В Иране разбился военно-транспортный самолет, погибли по меньшей мере 13 человек. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. Кандидат президент Белоруссии, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в президентских выборах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет, как всегда по понедельникам, передача «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. В сегодняшнем выпуске беседа с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Еще раз напомню, что программа «Время политики» выходит в эфир на волнах Радио Свобода в 22 часа по московскому времени сегодня и повторяется завтра, во вторник, 10 января, в 2 часа ночи и в 10 утра. Время также московское. Ну а сейчас рядом со мной в студии Радио Свободы моя коллега Ирина Лагунина, которая сегодня подготовила обзор публикаций в международной печати. Ирина, здравствуйте. Итак, какая тема прежде всего привлекла ваше внимание?
Здравствуйте, Андрей. Вы знаете, сегодня очень много, конечно же, публикаций о Турции, но все они носят в основном репортажный характер, поэтому там вряд ли можно что-то добавить по сравнению с тем, что уже прозвучало у нас сегодня в эфире. Что касается России, то большинство публикаций по-прежнему касается российской газовой политики. Есть несколько комментариев и анализ. Я решила остановиться именно на этой теме. Business Week публикует аналитическую заметку под заголовком «Спор по поводу газа может спалить Россию». Россия и «Газпром» потратили десятилетия, чтобы утвердиться в качестве поставщика газа в Западную Европу. 1 января они подорвали это особое положение, прервав поставки газа через Украину. Насколько серьезен ущерб? Спрашивает журнал. В краткосрочной перспективе не очень серьезен, поскольку цены на газ не подскочили даже в Великобритании, где на газ установлена рыночная цена, в отличие от остальной Европы, где цены в основном фиксированы. А вот в долгосрочной перспективе Европа может начать искать новых поставщиков. В качестве альтернативных стран журнал упоминает Алжир, Египет и Катар. Недавний газовый спор между Россией и Украиной, возникший в момент, когда обе страны активизируют попытки вступить во Всемирную торговую организацию, вновь вызывает сомнения, насколько привержена Москва принципам свободной торговли, пишет Financial Times относительно переговоров России о вступлении в ВТО. По данным представителей Всемирной торговой организации, Украина может вступить в ВТО в ближайшие месяцы, а Россия последует за ней к концу года. Изначально Россия надеялась вступить в эту организацию еще в прошлом году, и теперь российское правительство жестко отстаивает свое право на членство в этой организации. Российский президент Владимир Путин, например, даже поднял этот вопрос во время рождественского телефонного звонка Джорджу Бушу. Однако действия Москвы в ее газовом конфликте с Киевом вряд ли помогут России поскорее вступить вступить в ВТО. Один из участников переговоров о вступлении назвал эти действия, я цитирую, «явным нарушением духа, если не буквы Всемирной торговой организации». По словам представителей ВТО, члены этой организации традиционно используют переговоры о вступлении новых членов для того, чтобы подтолкнуть кандидатов открыть свои рынки, причем на нескольких направлениях. Самый яркий пример – Китай, который стал членом ВТО в 2001 году после 15 лет напряженных переговоров. Один из женевских сотрудников ВТО заявил, газовая проблема и стоящая за ней политика, конечно, будут иметь последствия для процесса переговоров. Мы должны быть уверены в том, что правила ценообразования в России и Украине действительно соответствуют рыночным нормам. Тем не менее, пока не ясно, до какой степени российская газовая политика окажет воздействие на переговоры о вступлении в ВТО, пишет Financial Times. В своих двусторонних переговорах с Россией Соединенные Штаты не разделяют беспокойство европейцев относительно надежности России как поставщика газа. США уделяют особое внимание уступкам в таких областях, как российская интеллектуальная собственность и банковское законодательство. Тем временем Европейский Союз в мае 2004 года завершил свои собственные двусторонние переговоры с Россией, сделав политически почти невыполнимым выдвижением Брюсселем новых требований по газу. Правда, прочность этого двустороннего соглашения уже вызывает определенные сомнения. Связано это с очевидным нежеланием Москвы выполнять свое обязательство о постепенной отмене налогов, которые Россия взимает с тех авиалиний, чьи самолеты совершают полеты между Европой и Азией через Сибирь. Общая сумма этого налога 350 миллионов евро или 425 миллионов долларов. Вместе с тем ЕС и другие страны немало приобретут, включив Россию в мировую торговую систему. Россия обладает одной из крупнейших экономик, пока еще не объединенной рамками ВТО, пишет Financial Times. И, Андрей, если позволите, есть еще, конечно же, одна тема, которая волнует всю международную печать, это здоровье Шарона.
Да, прошу вас, только у нас осталось совсем
немного
времени.
Да, у нас осталось полминуты. Times сравнивает Ариэля Шарона и Шарля де Голля, но статья называется «Где же арабский Шарон?». Трагедия ухода Шарона состоит в том, что ничто не происходит вокруг Израиля. То, что удалось де Голлю преобразовать Францию, связано с тем, что Европа вокруг тоже переживала эпоху трансформации. Но подобных Шарону лидеров в арабском мире нет.
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила моя коллега Ирина Лагунина. Московское время 17 часов 21 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Киеве сегодня началось рассмотрение по существу дела об убийстве осенью 2000 года редактора интернет-издания «Украинская правда» журналиста Георгия Гангадзе. Сегодня же в судебных слушаниях был объявлен перерыв до 23 января. По словам председателя суда, такое решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых, Николая Протасова. Помимо Протасова, на скамье подсудимых два бывших офицера милиции, Валерий Костенко и Александр Попович, еще один обвиняемый, находится в розыске. Передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Ряд украинских политиков уже заявили, что начавшийся в понедельник судебный процесс не поставит точку в деле об убийстве журналиста. Говорит депутат Верховной Рады, социалист Николай Рудьковский.
Я считаю, что дело, переданное в суд, это форма замылить глаза. Потому что до тех пор, пока дело не передается в суд вместе с заказчиками и организаторами этого мероприятия, то это все лишь форма выпустить пар и увести от ответственности людей, которые фактически организовали убийство Георгия Гангадзе. Потому что у милиционеров не было мотивации, зачем за ним следить и зачем его убивать, тем более отрезать голову. Это не бандиты с улицы, это офицеры высшего ранга, и они действовали строго по указке. После того, как процесс этот закрутился, они не были привлечены к ответственности никакой, а многие чины были награждены. Министерство внутренних дел это говорит о том, что это дело скоординировано под прикрытием высшего руководства страны. И мне очень жаль, что страна, уже год декларируя демократию, равность всех перед законом, не смогла в этом вопросе навести порядок.
В ноябре 2000 года лидер социалистов Александр Мороз обвинил в причастности к убийству Гангадзе президента Леонида Кучму и его окружения. Основанием для этого тогда стали выложили аудиозаписи, тайно сделанные президентским охранником Николаем Мельниченко. Сейчас следствие заявляет, что у него нет достаточных доказательств ни вины Кучмы, ни его окружения. Все точки над «и» в этом деле мог расставить бывший глава МВД Юрий Кравченко. Предполагается, что именно он отдал преступный приказ своим подчиненным. Однако в марте прошлого года, за несколько часов до запланированного допроса в прокуратуре, тело генерала нашли на загородной даче с двумя пулевыми ранениями головы. Следствие уверено, что Кравченко застрелился. Первое заседание по самому громкому делу за годы украинской независимости проходит в Киевском апелляционном суде. За ходом процесса следит вдова Георгия Мирослава Гангадзе. Однако мать журналиста от участия в заседании отказалась. Леся Гангадзе убеждена, как прежние, так и нынешние украинские власти не заинтересованы в окончательном раскрытии убийства ее сына. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 24 минуты. Наша следующая тема. В известном петербургском арт-центре «Пушкинская 10» в эти дни проходит фестиваль, который называется «Молодежь в зеркале феминизма». Девиз фестиваля «Феминизм – это про любовь». С одним из кураторов фестиваля, художником Дмитрием Пиликиным, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дмитрий, что же за фестиваль проходит у нас на «Пушкинской 10» в начале года?
Фестиваль проводится петербургским киберфеминклубом в год десятилетия киберфеминклуба.
А что это за киберфеминклуб?
Это такая вот организация культуры, которая была организована в 1994 году Ириной Актугановой и Аллой Митрофановой. Задача которой была соединить, с одной стороны, проблематику, связанную с феминизмом, и с другой стороны, ситуацию, которая серьезно изменила общество с появлением новых технологий, которые стали активно вторгаться в общественную жизнь. Как известно, возможность заниматься искусством связана с проблемой свободы времени. Алла Митрофановна тогда очень активно занималась проблемой новых технологий, ездила на разные конференции западные. Почему именно киберфеминизм? Дело в том, что как бы с появлением этих новых технологий есть некая форма все-таки опосредованного общения, в частности сетевого общения, где, собственно, вы уже не всегда учитываете проблему вот этого социального тела. Вы общаетесь уже как бы с личностью как таковой, несмотря как она выглядит, какие у нее ноги, грудь и так далее, и так далее. То есть вы общаетесь с человеческой сутью, что позволяет снимать такую вот нагруженную проблематику, которая навязывается все время так или иначе, воспитанием. Сегодня же в сети вы можете быть кем угодно. Можете быть 16-летней девушкой, будучи 40-летним мужчиной, принять любую роль.
То есть главное – это снять проблему пола.
Ну, с одной стороны, да, эту возможность дает новые способы коммуникации. С другой стороны, безусловно, это еще уйти от прямолинейных каких-то коннотаций, связанных с феминизмом, а оценивать ее все-таки в каком-то экзистенциальном ключе.
Давайте перейдем теперь к самому фестивалю.
Фестиваль состоит из ряда событий, выставки, конференции, кино и видеопоказы. Открыли мы фестиваль 7 января вернисажем, фотопроектом Дмитрия Шубина «Будущее для будущего». Это самостоятельный художественный проект, который проводится в рамках фестиваля. Мне кажется, что этот проект получился, то есть довольно яркая и красивая метафора «Предстояние перед будущим». Он родился из того, что вот в течение там лета мы ходили мимо красивейшего места петербургского на слиянии канала Грибоедова и Мойки, за Спасом на Крови, где такой красивый мостик и поток брачующихся пар, которые там себя стараются запечатлеть на снимке. При этом, поскольку всегда как бы любое такое значимое событие в человеческой жизни, оно есть некое выпадение из нормы, то когда вы наблюдаете, в общем-то, за брачующимися парами, всегда это выглядит как-то смешно, неестественно и ужасно. Некая такая важная этапность в человеческой жизни, их, собственно, всего три рождения, производство детей и собственная смерть. Каждый должен выработать какое-то свое отношение к этому, ко всему опыту предыдущего.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие вообще в этом фестивале, ведь он продлится достаточно долго, кроме этой выставки, какие самые значимые моменты вы бы выделили в нем?
Есть ряд художественных событий, которые, мне кажется, очень интересными, и есть конференция, которая вот состоится 14 января в субботу, которая так и называется «Неформальный круглый стол «Новый феминизм», где ряд деятелей, известных в этом направлении, стараются подвести какие-то свои личные итоги, что, собственно, происходит с этой проблематикой сегодня, потому что, безусловно, прошло с актуализацией с конца 70-х уже достаточное количество времени, достаточное количество времени эта проблема обсуждается в России, и, собственно, как они живут сегодня. Мы, собственно, начали фестиваль с того, что изначально эта инициатива киберфеминклуб вызывала довольно большой интерес, а постепенно пошел как бы некий эмоциональный спад. Сегодня любому молодому человеку слово «феминизм» вызывает исключительное отторжение.
У вас есть личные идеи ваши насчет того, почему феминизм сегодня не моден?
Мне кажется, что не моден термин сам. Со всеми социальными инновациями происходит довольно жесткая история. Инициативные люди, для которых именно эта инициатива имманентна, они выдвигают ее как бы в общество. Но государство не дремлет. Очень быстро присваивает эти инициативы, делает их своими. но в таком бюрократическом ключе. Да?
И профанируют.
И профанируют, безусловно. Поэтому, собственно, происходит перегревание термина. Надо защищать его новым совершенно уже пониманием реальных людей, а не бюрократов.
И последний вопрос. Дмитрий, почему куратором феминистского фестиваля является мужчина?
Во-первых, у меня, как мы шутим, партбилет номер 6, так что я тоже киберфеминист в этом смысле. Феминизм – это не то, что имеет отношение к женщинам, это то, что имеет отношение к взаимоотношению между людьми.
Спасибо. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» был художник Дмитрий Пиликин, один из кураторов фестиваля «Молодежь в зеркале феминизма».
Вопросы господину Пиликину задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск этой программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шарый. Среди центральных тем – это ситуация в Израиле, состояние здоровья премьер-министра страны Ариэля Шарона, птичий грипп, его распространение в Турции, беспокойство в соседних странах. Начались слушания дела об убийстве киевского журналиста Георгия Гангадзе. Итоговый выпуск программы «Время свободы» в нашем эфире в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. В иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт из искусственной комы. Директор больницы сообщил, что премьер начал самостоятельно дышать. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек, 24 ранены. По сообщению властей, большинство погибших – полицейские. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе командующий сухопутными силами элитных частей, стражи революции и 7 старших офицеров. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых Николая Протасова. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верховной палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах. Предстоящее голосование и ход подготовки к нему Войтович назвал фарсом. В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда из отряда полевого командира Иссы Мунаева. Одному боевику удалось скрыться. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы 3 солдат-контрактников, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пожар в детском доме в Душанбе, при котором ночь на воскресенье погибли 13 детей, возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Районный прокурор утверждает, что трагедия произошла по вине руководства детдома, проявившего безответственность. В одном из азербайджанских оппозиционных движений партии национальной независимости произошел раскол. Новый председатель партии Али Алиев обвинил прежнего Итибара Мамедова в тайном сговоре с правительством. Говорит Радио Свобода. Сегодня 9 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Января 2005 года, в столетнюю годовщину расстрела мирной демонстрации рабочих в Петербурге, «Свобода» передавала беседу историков Юрия Афанасьева и Льва Лурье. Рабочие кружки, организованные начальником Московского охранного отделения Сергеем Зубатовым, в оценке Льва Лурье.
Что касается инициативы Зубатова, то, конечно, это вот некоторое непонимание того, что из себя в действительности представляет народная масса и чего хочется рабочим. До поры до времени это была некоторая форма, с помощью которого рабочие выступали в качестве такой третьей силы в некотором смысле. Потому что Царин выстраивал для себя такой треугольник. С одной стороны государственная власть, с другой стороны частный бизнес, с третьей стороны рабочие. Значит, если частный бизнес угнетает рабочих, а в России не было права на забастовку, то почему государство должно страдать от этих забастовок? И придумало некую организацию, которая должна была улаживать трудовые споры, как бы так, чтобы и государству было неплохо, и буржуазии, и рабочим. Эта форма, раз созданная, послужила рабочим для выполнения совершенно другой задачи, да, для постановки политических требований. Рабочие 9 января, как известно, требовали прекращения войны с Японией, 8-часового рабочего дня, учительного собрания, то есть того, на что царизм пойти никак не мог. гапоновская организация не сыграла в результате той роли, которую она должна была сыграть.
В эфире «Свободы. Столетие кровавого воскресения». О роли священника Гапона размышляет Юрий Афанасьев.
Опыт Гапона и гапоновских организаций, зубатовских организаций, как раз неудавшийся опыт, в общем-то, подчеркивает силу стихии, что вообще характерно для всего пятого года, как деревенского, так и городского. Гапон, он был, конечно, связан, может быть, в какой мере, там трудно сказать, с охранкой, но дело в том, что он поддался целиком и полностью вот этой вот стихии, он в нее погрузился, и когда он шел во главе демонстрантов, то он меньше всего был провокатором, он вообще был увлекающийся человек и, так сказать, погрузился в эту людскую стихию целиком и полностью. Насколько мне известно, он потом был за границей в Женеве, встречался с Лениным, с Плехановым, он занимался революционной работой и там. Но поскольку, так сказать, он был гуляка, пьяница, он пропил деньги партии, и эсеры его из-за этого, собственно говоря, повесили. И не за какую там революционную работу, не за какую измену, а, скорее всего, вот за эти дела.
Радио «Свобода». Вы слушали сюжет к столетию кровавого воскресения. 9 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 17 часов 35 минут. Нашу программу продолжает выпуск новостей науки и техники. У микрофона Александр Сергеев.
Американские астрономы беспрецедентно точно измерили размеры спутника Плутона Харона. Данные были собраны 10 июля прошлого года во время покрытия Хароном далекой звезды. Наблюдения велись сразу на 4 обсерваториях Южной Америки. В результате по времени исчезновения звезды удалось определить, что Харон имеет поперечник 606 плюс-минус 8 километров. Также подтвердилось, что он практически лишен атмосферы. Сразу две группы генетиков открыли новый механизм работы генов, получивший название транскрипционно-индуцированный химеризм. Оказалось, что в тех случаях, когда два гена расположены в хромосоме по соседству друг с другом, они могут порождать одну объединенную молекулу РНК, по которой в клетке строятся белки. Европейские ученые выявили 6 примеров химеризма генов человека, а исследователи из Израиля – более 200 случаев. По предварительным оценкам, от 2 до 5% человеческих генов могут участвовать в подобных процессах. Химеризм – это еще один механизм, позволяющий одному гену участвовать в построении нескольких различных белков. Американские физиологи из университета Брауна исследовали адаптивные свойства третьего типа светочувствительных клеток сетчатки глаза. Этот тип клеток был открыт совсем недавно. В отличие от давно известных палочек и колбочек, эти клетки предназначены не для восприятия изображения, а, подобно фотоэкспонометру, лишь для оценки общего уровня освещенности. Сетчатка содержит не более 2000 таких клеток. Они напрямую связаны с зоной мозга, которая отвечает за регулирование циркадного ритма, то есть суточного цикла активности человека или животного. У этих клеток очень низкая скорость реакции на изменение освещенности по сравнению с палочками и колбочками. Однако, как показали новые эксперименты, они тоже умеют адаптироваться к изменениям средней яркости освещения. Редакция журнала Nature выложила в открытом доступе интерактивную карту распространения птичьего гриппа, созданную на базе программы Google Earth. В основу карты положены данные, предоставленные агентством ООН по сельскому хозяйству и продовольствию. База данных содержит 1800 записей о вспышках заболеваний у птиц за последние 2 года. Дополнительно из бюллетеней Всемирной организации здравоохранения были собраны данные обо всех подтвержденных случаях птичьего гриппа у человека. К сожалению, координатная привязка событий пока не очень точна. Например, в России 3 из 33 событий отмечены далеко за пределами того региона, где они произошли.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Латвии объявлено о неожиданном новом международном театральном проекте. Он называется «Русский смех», и его инициатором стал Рижский театр русской драмы. С подробностями Михаил Бомбин.
«Русский смех» — это спектакль по малоизвестным произведениям Достоевского «Бобок», «Крокодил» и «Чужая жена и муж под кроватью». В спектакле задействованы актеры трех русских драмтеатров – Таллинского, Вильнюсского и Рижского. По словам директора Рижского театра русской драмы Эдуарда Цеховала, главная цель проекта – интеграция в культурное европейское пространство. Попытка не затеряться, проявить себя, подчеркнуть творческую индивидуальность. Эдуард Цеховал.
«Русский смех» — это название возникло давно, в 60-е годы 20 века во Франции, когда очень много французских режиссеров пытались ставить Достоевского, но Достоевского другого, Достоевского юморного, сатирика. А все это направление тогда было названо «Русский смех». Мы ничего не выдумали, мы заимствовали это название. То, что касается объединения театрального, понимаете, тут ни в коем случае, опять же, не по поводу выживания. Вообще считаю, что выживать театру – это недостойно. Театр должен жить и жить достойно. Действительно, с установлением независимости в трех прибалтийских странах мы стали такими островками русской культуры. И идея объединения этих островков действительно витала давно в воздухе. А с 1 мая 2004 года мы стали единственными тремя русскими театрами Евросоюза. И тут сам Бог велел нам объединиться именно на этой почве. На том, что мы стали русскими театрами Евросоюза.
Что даст объединение в экономическом, финансовом отношении, пока сказать трудно. Однако в творческом плане, по словам Эдуарда Цеховала, положительные результаты уже налицо.
Произведен кастинг и выбраны лучшие исполнители из трех труп. Потому что, вы знаете, труппы русских театров не блещут россыпью талантов. В силу именно островного положения. 10 мая начнутся репетиции, 28 сентября уже премьера.
А вот есть какая-то европейская поддержка вашему делу? И насколько здесь просматривается российский след, российское участие?
Все документы, всю информацию о нашей идее, о нашем объединении мы послали в комиссию по культуре Евросоюза. И вот мы ждем официальной реакции. Мы подали проект на финансовую поддержку, это программа «Культура 2000», и ждем в мае ответа на наш проект. То, что касается российского следа, то вся постановочная группа – это Россия. Роман Коза, художественный руководитель театра Пушкина, и Игорь Витальевич Попов, главный художник, хореограф, всем известный, знаменитая Алла Сигалова. Такая постановочная группа. Только один человек из Латвии, а все остальные из России.
По словам Эдуарда Цеховала, русский смех в каком-то смысле вызов самой театральной традиции, самим театрам. Ведь все они репертуарные, а проект – это совершенно иной стиль и атмосфера работы. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Ну, а в России в кинопрокате доля отечественных фильмов неуклонно растет. По итогам первого полугодия прошлого года она выросла до 25%. Появились как коммерчески успешные блокбастеры, так и артхаусные фильмы российских режиссеров, получившие высокие оценки критиков. Среди последних – фильм «Прямохождение», о котором рассказывает его создатель, петербургский режиссер Евгений Юфит.
Я настолько выпадаю из общего контекста российского кинематографа, что просто, скажем так, мной никто не интересуется, я никем не интересуюсь. А то, что касается финансовых проблем, то они как и были 15 лет назад, они так и остались. То есть это в основном, если мне удается что-то сделать, это, наверное, в бюджеты, которые раз в 10 меньше, чем то, что необходимо на полнометражную работу, и деньги, в основном это гранты какие-то, фонды субсидировать. То есть это работа идет за счет каких-то средств некоммерческих организаций, как, например, последняя работа была снята при поддержке Хьюбрбаус фонда, это фонд, голландский фонд, предыдущая работа «Убитые молнии». Там еще участвовал один фонд швейцарский. То есть это вот такая практика. Я сторонник кино как изобразительного искусства. Для меня картинка, визуальная атмосфера в кино превалирует над всем остальным. Я прежде всего снимаю кино как художник, как фотограф. И поэтому я снимаю на черно-белую кинопленку, поскольку считаю черно-белое кино и фотографии в художественном и эстетическом плане наиболее совершенные, гораздо выше, чем цветная фотография, цветное кино, тем более видео. Сейчас черно-белое кино уже переходит в разряд такого крайне как бы элитарного и крайне дорогого. То есть уже черно-белое кино становится дороже, чем цветное, потому что перестают кинопленку выпускать, выпускают малыми партиями, и это уже считается как нечто такое рукотворное и поэтому очень дорогое. Поэтому буду стараться, хотя, тем не менее, я не исключаю, конечно, и каких-то экспериментов с светом, цветной кинопленкой. Другое дело, что стандартная технология, кодек Fuji и так далее, она не позволяет внедряться в процесс изменения, во всяком случае, сильно на уровне химической обработки, внедряться в процесс изменения каких-то цветовых оттенков, их теплоты, тональности и так далее. И «Убитые молнии», он был связан с вопросами палеоантропологии, с вопросами происхождения человека, различными теориями происхождения человека. Но тот сюжет, который мы, тот сценарий, который вот мы писали тогда с Натальей Скороход, не было возможности реализовать. Это бывает очень часто. Ты получаешь какой-то грант или какие-то деньги под один проект, но ты не можешь его материализовать ввиду отсутствия полнокровного финансирования. То есть не удалось найти каких-то средств, которые бы позволили его в полной мере реализовать. Поэтому и появился фильм «Прямохождение», который продолжает эту тему, но раскрывает ее глубже и позволяет как-то до конца реализовать как бы мой творческий потенциал в этой теме. Я думаю, что если удастся следующий фильм снять, он не будет никак связан с этой проблематикой.
Полностью интервью с кинорежиссером Евгением Юфитом вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Программа выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и повторится завтра в 2 часа дня. Время московское. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции продолжается распространение птичьего гриппа среди людей. Число инфицированных выросло до 9. Накануне диагноз был подтвержден у 3 жителей Анкары. В иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт из искусственной комы. В Багдаде в результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака погибли по меньшей мере 14 человек. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе командующий сухопутными силами элитных частей, стражи революции и 7 старших офицеров. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых. Кандидат в президенты Беларуси и бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович отказался от участия в выборах президента Беларуси. В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда из отряда полевого командира Исы Мунаева. Одному боевику удалось скрыться. В одном из азербайджанских оппозиционных движений партии национальной независимости произошел раскол.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Российский государственный внешторгбанк намерен получить до 2 миллиардов долларов в результате первичного размещения своих акций, намеченного на 2006 год. По словам президента банка Андрея Костина, обсуждаются варианты размещения от 10 до 20% акций внешторгбанка. Если продажа акций состоится, а прогнозы оправдаются, размещение может стать рекордным среди российских компаний. На сегодня крупнейшим является размещение акций финансовой корпорации «Система», которая в феврале 2005 года получила более 1,5 миллиардов долларов по итогам продажи своих акций на лондонской фондовой бирже. В 2006 году, по оценке экспертов, еще несколько крупных компаний из России проведут первичное размещение своих акций. Эти сделки, а также выпуск корпоративных ценных бумаг, остаются для российского бизнеса наиболее привлекательным способом пополнения собственных средств, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Разумеется, это инструмент привлечения заемных средств для инвестирования в свои отрасли. Компании привлекают средства для инвестирования в основные фонды, прежде всего для программ модернизации и так далее и тому подобное. Это все очень важно, потому что действительно единственным серьезным инструментом инвестирования являются заемные средства. У многих компаний сейчас есть, правда, и собственные средства, но, как правило, все-таки компании прибегают именно к заемным средствам, поскольку это возможность сразу занять много, получить необходимые основные фонды и затем уже на них в течение долгого времени работать и расплачиваться.
Эксперты Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе представили в конце сентября очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности национальных экономик 117 стран мира. Три первых места в рейтинге, как и в 2004 году, заняли Финляндия, Соединенные Штаты и Швеция. Кроме них, в первой десятке – Дания, Тайвань, Сингапур, Исландия, Швейцария, Норвегия и Австралия. Россия на 75-м месте по сравнению с 70-м в рейтинге предыдущего года. Перед Россией Панама и Индонезия, следом Марокко и Филиппины. По мнению руководителя экспертного управления президента Аркадия Дворковича, в низком уровне конкурентоспособности национальной экономики виноваты в том числе и российские власти, как федеральные, так и региональные.
Уровень конкуренции на российском рынке остается очень низким, конкуренция подавляется, в особенности действиями региональных и местных чиновников, а иногда и федеральных чиновников, поскольку везде преследуются вполне определенные личные или бизнес-интересы, и это сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, прежде всего, и рынка в целом, что влияет на и на инфляцию, на то же самое, на цены, поскольку где нет конкуренции, там есть возможность наращивать цены без последствий для положения на рынке.
Цены на нефть в 2006 году будут комфортными и оптимистичными для России, считает министр финансов Алексей Кудрин. В среднем по итогам года, по его прогнозу, стоимость барреля нефти составит примерно $50. Вместе с тем, как считает министр, в этой ситуации правительству будет сложнее бороться с инфляцией, уровень которой в нынешнем году, согласно планам властей, должен составить от 8 до 9%. Достижение этого результата, по словам Алексея Кудрина, позволит правительству выполнить план снижения инфляции в среднесрочной перспективе.
Цели по инфляции, которые мы обозначили в трехлетнем проекте бюджета, означают, что они должны серьезно быть снижены, и инфляция должна составлять не больше 4,5-5% в 2008 году. Это серьезное будет достижение в рамках всей экономической политики, и, конечно, в первую очередь от этого выиграют простые люди, поскольку это означает, что цены не будут расти такими высокими темпами, как и на товары первой необходимости, так и жилищно-коммунальное хозяйство.
Программа сдерживания роста потребительских цен требует от российских властей проведения достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Однако в правительстве страны по-прежнему остаются разногласия о темпах снижения инфляции, говорит директор департамента Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач.
Понятно, что для того, чтобы снизить инфляцию, можно и нужно проводить достаточно консервативную бюджетную и денежную политику. Наше мнение, что эти меры, которые могут дать действительно определенные антиинфляционный эффект, они требуют дополнительной проработки, потому что мы не можем, как бы ставя во главу угла снижение инфляции, пожертвовать экономическим ростом и пожертвовать теми неотложными проектами и задачами, которые надо решать сегодня и надо решать в эти ближайшие годы и в сельском хозяйстве, и в оборонном комплексе, в реформировании здравоохранения.
Регулируемые тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге в России в 2006 году повысятся на 12%, планирует Федеральная служба по тарифам. Государство устанавливает сегодня тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. Услуги, тарифы на которые определяет государственная компания «Российские железные дороги», проезд в купейных и спальных вагонах, а также в поездах повышенной комфортности, по оценкам экспертов службы, подорожают на 20%. Министерство транспорта России намерено сократить количество международных аэропортов в стране, сообщил министр Игорь Левитин. Сегодня в России почти 70 аэропортов имеют статус международных. При этом расстояние между ними не превышает иногда 100 километров, что в 5 раз меньше мировых стандартов. По словам министра, в России планируется образовать сеть из 8 крупных международных аэропортов. На базе 3 московских – Домодедово, Шереметьево и Внуково, а также аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Краснодара. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Московское время 17 часов 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Болгарии. Министерство образования этой страны готовит запуск интернет-портала, с которого можно будет бесплатно скачивать школьные учебники для старшеклассников. Проект предназначен прежде всего для детей из малообеспеченных семей, для которых обычные учебники стали слишком дороги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Без них не обойтись. Вот первый комментарий болгарских родителей, когда их спрашивают, сколько стоят школьные учебники. Очень редко родители комментируют цены. Как известно, на образование скупиться не принято. В год учебники обходятся в минимальный для Болгарии месячный заработок – около 70 евро. Если добавить еще и расходы на дополнительные, одобренные министерством источники информации по разным предметам, выходит, что только на одни учебники родители тратят по 100-150 евро в год. В Софии, где заработки населения чувствительно выше среднего для страны, эта сумма не производит особого впечатления. Но в других регионах, где уровень безработицы от 10 до 50%, учебники в буквальном смысле слова кажутся люксом. Вопрос о том, как помочь социально слабым семьям, вставал в Болгарии не раз, но подходящего решения найдено не было. Теперь Министерство образования решило прибегнуть к современным технологиям. В мае этого года заработает созданный государством образовательный портал. В нем можно будет бесплатно скачать не только учебники, но еще и дополняющие их книги и тексты, рекомендуемые министерством. Хотя в последние годы крупные реформы в болгарском образовании не проводились, переходный период все же значительно отразился на концепции преподавания. По каждому предмету Министерство образования ежегодно одобряет по 3 различных версии учебников. И учителя имеют право пользоваться всеми 3. Эта практика, хотя и способствовала раскрепощению духа в преподавании и сильно ограничила догматический подход в учебе, тяжело сказалась на семейном бюджете социально слабых семей. Проект портала надеется эту проблему преодолеть. Это самый дешевый проект, но обещает стать самым успешным. Так эксперты в области образования комментировали новое решение министерства. 14-летний Мом Чил тоже встретил идею с энтузиазмом. Да, это интересная идея. Я бы с удовольствием читал уроки в интернете. У меня, правда, есть и обычные учебники, но в интернете это всегда интереснее. Но 5 минут спустя в ходе разговора Мом Чил призадумался. Его родители никогда не жаловались на нехватку денег. Сам он учится в престижной софийской школе, а дома у него стоит мощный компьютер. Не так, однако, обстоят дела с теми, для кого министерство собирается ввести интернет-учебники. У бедных детей компьютеров нет. В селах же не всегда есть доступ к интернету. Как же тогда пользоваться нововведением? Оказалось, однако, что представители Министерства образования уже успели обдумать этот вопрос. Они сослались на статистику, показавшую, что почти все школы в стране оборудованы компьютерами, а связь с интернетом, хотя и на самом деле существует не повсюду, все равно покрывает значительную часть территории страны, в том числе и самые отсталые ее регионы. В представлении государства учебники можно скачивать в созданных за последние годы электронных кабинетах. Но Мом Чил с этим не согласен. Он вспомнил свою старую, не элитную школу. Потом и кабинет с компьютером. Да, компьютер там был, но он был старый и слабый, один на всю школу, потому никто ими не пользовался. Все ходили в интернет-клубы. Если в столичную школу завезли такое, представляю, что творится в провинции, и потом в селах же нет интернет-клубов. Нет, если учебники в интернете вводятся на самом деле с мыслью об отсталых регионах, я не представляю, как это может дать результат. Там, по-моему, этим воспользоваться нельзя.
Там.
Эксперты в области IT-технологий напоминают, что проект Министерства образования встретит еще одно препятствие. Дело в том, что министерство заключило договор с компанией Microsoft, но в то же время не намерено пользоваться ее услугами. В любом случае, однако, Министерство образования Болгарии решено довести дело до конца и преодолеть все проблемы. Старт портала объявлен на 15 мая. Его создание станет основным школьным событием 2006 года, объявленного в Болгарии годом электронного образования. Так начнется и новый период в болгарском образовании, чья стратегия развития будет выработана этой весной и рассчитана на 10 лет вперед.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – в Саудовской Аравии продолжается хадж, паломничество мусульман к святым местам. Мы продолжим программу «Время свободы» после объявлений и рекламы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».